Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Если вы в последние дни не следили за соцсетями, вы ничего не пропустили. Сейчас я перескажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. В этом выпуске речь пойдет о новых репрессивных законопроектах Госдумы и о последнем слове Ольги Мисик. Длинные майские выходные, а точнее нерабочие дни, не помешали продолжению массированной атаки на оппозицию. 4 мая группа депутатов внесла в Госдуму сразу три законопроекта, которые еще больше ограничивают для россиян возможность взаимодействовать с оппозиционными организациями и закрывают возможность участия в политической жизни страны для тех, кто с ними уже взаимодействовал. Речь об организациях, которые власти признали нежелательными или экстремистскими, и поэтому можно с уверенностью считать, что законопроекты направлены в первую очередь против тех, кто связан с ФБК, признанным иностранным агентом, и штабами Навального, которые вот-вот признают экстремистскими организациями, поясняет в Телеграме политолог Алексей Макаркин.
В Думу внесен очередной пакет силовых законопроектов. Он фактически вводит принцип обратной силы в отношении донаторов ФБК Алексея Навального, запрещая им на 3 года участие в думских выборах, если они жертвовали деньги на нужды ФБК в течение года до признания его экстремистским. А вряд ли кто-либо сомневается, что это признание последует до регистрации кандидатов. Тот же принцип вводится в отношении тех, кто иным образом был причастен к деятельности ФБК. А тут уже масса возможностей для расширительных толкований. Например, не отказался от поддержки Навального в рамках умного голосования – это причастность или нет? Теперь оказаться за решеткой можно даже рядовым участникам деятельности нежелательных организаций, а их руководителей новый законопроект позволяет отправить туда сразу, без предварительного административного наказания. На самом деле законопроекты предвыборные. Идти на выборы в условиях, когда цены растут, пандемия не спадает, наоборот, в публичном пространстве все чаще говорят о третьей волне, ощутимого экономического роста нет с 2013 года, а крымский эффект исчерпан, крайне непросто. Даже часть лоялистов в крупных городах могут проголосовать протестно, тем более, что цена вопроса для них невелика. Это же не выбор судьбы, которыми традиционно являются президентские выборы. Отсюда и желание не только разгромить инфраструктуру, связанную с Навальным и Ходорковским, но и иметь возможность отстранить от участия в выборах популярных кандидатов, которые как-то взаимодействовали со структурами Навального.
Многие комментаторы согласны с тем, что законопроекты очевидным образом направлены против структур Навального. Например, политолог Татьяна Становая.
Алексей Макаркин очень верно подметил, на самом деле законопроекты предвыборные, и мне кажется, что тут очень важно понимать природу мотивации тех или иных политических решений. За выборы у нас отвечают кураторы внутренней политики, и эти проекты – их инструмент. Причем это будет не просто блок на политическую активность команды Навального или людей, связанных с ним, а блок на всю активную социально-политическую базу Навального и ФБК.
Любовь Соболь в комментарии телеканалу «Настоящее время» назвала законопроект направленным в первую очередь против нее самой в связи с ее планами баллотироваться в этом году в Госдуму.
Я посмотрела законопроект, он достаточно небольшой, но важная деталь там, то, что они хотят запретить участвовать в выборах, в том числе лицам, которые не только сейчас, да, являются причастными к какой-то там экстремистской деятельности, или которые будут являться причастными, а которые были причастны. То есть фактически это обратная сила закона, да, обратная там сила применения закона, и, конечно, там она направлена, в том числе законопроект, в первую очередь направлен против меня, но также я думаю, что он будет, если он будет принят, я думаю, что его быстро примут, то он будет, конечно, работать и против других сильных кандидатов, в том числе региональных политиков, которые до недавнего времени возглавляли штабы Навального. Что демонстрирует этот законопроект? Он демонстрирует, что у них, да, у них пропаганда, у них телевидение, у них фальсификация, у них все рычаги силового давления на оппозицию, и все равно они боятся конкуренции. Даже в таких условиях. С фальсификацией, пропагандой они все равно нас боятся и боятся проиграть.
Но на самом деле эти законопроекты при желании можно применить к сотням тысяч людей, отмечает журналист Кирилл Шулика.
Чтобы вы понимали, это закон не против сотрудников ФБК, это закон еще и против тех, кто отправлял донаты или просто репостил расследование. Репост вполне подходит под определение иной помощи, и если будет надо, избирком на этом основании легко откажет в регистрации кому угодно. Сложно представить, какое количество россиян этот закон лишит пассивного избирательного права. То есть руководители и активисты штабов Навального в регионах не смогут участвовать даже в муниципальных выборах. Более того, не смогут участвовать действующие депутаты, которые со штабами так или иначе сотрудничают.
Поскольку законопроекты имеют обратную силу, под их действие могут подпасть в том числе и некоторые из нынешних лоялистов. Например, Захар Прилепин, отмечает Олег Кашин.
Про этот вполне фашистский закон все переживают за Любовь Соболь и прочих. Но вообще-то смешно будет, если из-за этого закона один известный ветеран НБП не сможет стать депутатом от «Справедливой России».
Это предположение отвергает телеграм-канал «Пепел класса».
НБП была запрещена в 2007 году, так что по сроку давности Захар Прилепин под действие нового законопроекта не подпадает. Кстати, в руководящие органы НБП Прилепин не входил. Он был в исполкоме Нижегородской региональной организации.
Но круг тех, кто согласно закону мог бы столкнуться со сложностями, все равно невероятно широк, отмечает в стриме на своем YouTube-канале журналист Максим Шевченко.
Ну, например, банки. Вот иностранные банки, допустим, которые в том числе работают со многими видными единороссами, могут, так как они финансово работают с теми иностранными организациями, которые признаны нежелательными, там, фондом Сороса, например, и так далее. Вот какие западные банки работают с фондом Сороса? Я думаю, очень серьезные банки. Если мы посмотрим на эти иностранные банки или финансовые разные институты, мы увидим, что они работают, оказывается, и с рядом компаний, которые работают в том числе с членами правящей партии и правящего блока. А отсюда, как говорится, два шага до того, что сказать, если вы работаете с фондом Сороса или с кем-то еще, и заодно с этим, то давайте этих тогда запретим. На каждого дубинка-то найдется таким образом.
Ограничения коснутся в том числе человека, которого называют поваром Путина, пишет журналист Дмитрий Колезев.
Читатели подсказывают, что по новому законопроекту в Госдуму не сможет избираться Евгений Пригожин, который публично жертвовал Навальному 1 миллион рублей. Вряд ли он собирается, но все же.
У ФБК нашлись и другие неожиданные жертвователи. Об одном из них напомнил в Твиттере Леонид Волков.
Кстати, видите, вот на биткоин-кошельке штабов есть транзакция от 4 мая на 18 десятитысячных биткоина. Это Вячеслав Володин перечислил. Снимайте его с выборов.
Кстати, благодаря уже принятым ранее законам, любой оппозиционер, причастный к организации иноагенту, может официально создать проблемы представителю власти, просто отправив ему деньги. Этой возможностью воспользовался журналист «Иностранный агент» Денис Камалягин. Он рассказал об этом в интервью изданию «Иностранному агенту» «Медуза».
«После того, как я получил статус иностранного агента, я нашел номера нашего губернатора, главы администрации, депутата Госдумы от Псковской области. Я им отправил средства по номерам телефонов, которые были привязаны к мобильному банку. И в последнем отчете Минюста отчитался, что они получили финансирование от иностранного агента». По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей рекламной площади должны указывать, что они связаны с иноагентами. Я сделал это еще в середине января. Мне интересно, что будет. Когда я предал это огласке, депутат, глава администрации, губернатор прислали мне деньги назад. Но это, конечно, так не работает. И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах «Какая я скотина». Пока для них никаких правовых последствий не наступило. Но еще рано. А мне уже хуже не будет.
В интервью на «Эхе Москвы» Камалягин отмечает, что по новым законам псковский губернатор Михаил Ведерников не сможет законным образом участвовать в выборах.
На тот момент, когда я отправлял эти средства, да, это был скорее такой троллинг, чтобы показать, во что это может превратиться. Ведь это могу быть не только я, это может быть любой иностранный гражданин, который узнает его номер телефона и также отправит. И он тогда уже будет в таком же статусе, как и я. Это может быть любая иностранная организация. Но в апреле, спасибо большое депутатам Госдумы, они приняли поправки в закон по поводу лиц, аффилированных с иностранными агентами. И вот здесь это уже не троллинг, это прямое исполнение закона. Он человек, получавший средства от иностранного агента, и теперь он лицо, аффилированное с иностранным агентом. Он участвует в избирательной кампании в Псковской области. Более того, он возглавляет список «Единой России» на выборах в Псковское областное собрание.
По такой же схеме Леонид Волков публично отправил 30 рублей на карту депутату Андрею Альшевских, соавтору того самого законопроекта о запрете баллотироваться в Госдуму людям, причастным к экстремистским организациям. В память о прошлом, отмечает политолог Татьяна Становая.
Один из авторов трех вчерашних сумеречных законопроектов Андрей Альшевских в 2010 году вместе с Леонидом Волковым и не только создавал комитет «Право выбора», целью которого было отстаивать прямые выборы мэра Екатеринбурга. А в ноябре 2011 Альшевских выступал на одной сцене с Волковым и Навальным. Волков теперь шлет ему привет.
То, что новый закон будет иметь обратную силу, напрямую противоречит российской конституции, пишет Дмитрий Колезев.
Вроде бы у нас есть статья 54 Конституции Российской Федерации. Первое. Закон, устанавливающий или отягощающий ответственность, обратной силы не имеет. Второе. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Ну и где мы оспорим этот новый закон в случае принятия? В Конституционном суде? Ха-ха. До этого момента можно было говорить себе, ну да, законы ужасные, репрессивные, их приняла нелегитимная Госдума, но это все-таки законы, уж какие есть, придется их выполнять. Но теперь такая установка бессмысленна. Получается, завтра задним числом могут объявить незаконными любые ваши действия, которые не противоречили закону на момент совершения, и автоматически записать в правонарушители или преступники.
Но есть такое ощущение, что власти это уже не остановят. Блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ, сравнивает их с маньяком в период обострения.
Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда все ограничения сняты. Это, видимо, произошло в тот момент, когда они сделали один жест, попытались отравить Алексея Навального. У них не получилось. Алексей выжил, второй. Они все-таки его посадили, но не увидели никакой жесткой реакции общества. Тут же они посмотрели на своего младшего брата, маньяка Лукашенко, и поняли, а чего же, собственно, скрывать? И чего стесняться? Понеслось. Глаза у них налились кровью, и они бросились искать новых жертв. Хотя жертв у них всегда было много. Они затаскивали людей в кусты, насиловали, закрывали их в подвалы. Кого-то они убивали, пытали, издевались, сдирали кожу, били дубинками. Но все это носило такой точечный характер. Вроде выйдет этот упырь на охоту, напьется кровью, успокоится и дальше ждет следующего полнолуния. А сейчас полнолуние у властей перманентное. И поэтому репрессии начали носить массовый характер.
Помимо запрета на участие в выборах, новые законопроекты еще больше осложняют жизнь людям, которые причастны к так называемым нежелательным организациям, отмечает колумнист «Новой газеты» Всеволод Чернозуб.
В России опять ужесточат преследование за принадлежность к нежелательным организациям. Руководство сразу будут сажать, если не раскаются, активистов после одного административного дела. Раньше всем хотя бы два требовалось. То есть людям толсто намекали на их нежелательность и давали возможность исчезнуть. Теперь сразу в тюрьму, без намеков. Делается это все ради совершенствования законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. В законопроекте так прямо и написано, есть даже отзыв от Верховного суда. Список нежелательных организаций вряд ли многие изучали, но он уютно мал и прекрасен. Там основные американские фонды, несколько европейских, несколько российских, созданных за рубежом, Всемирный украинский конгресс, какие-то буддисты и несколько фондов, защищающих одухотворенных гимнастов из китайского движения «Фалунгун».
Все это выглядит как старт колоссальной репрессивной кампании, считает председатель Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Понятно, что это не ставка на понуждение к любви к Путину и Единой России. Никакой речи о любви нет и уже не может быть. Это начало массовых гражданских казней, переход к тотальному устрашению и устранению людей из политики. Осталось только вернуть лишение гражданства, как в Советском Союзе, Конституция, как ни странно, не позволяет, и принудительную высылку из страны. Нерешенная судом над КПСС 30 лет назад задача будет вынужден решать суд над Единой Россией как тоталитарной корпоративной организацией экстремистского характера, осуществившей захват власти организованной группой лиц по предварительному сговору при отягчающих вину обстоятельствах.
По официальной трактовке властей все эти меры предпринимаются для сокращения иностранного влияния на россиян. И штабы Навального, и ФБК, и структуры Михаила Ходорковского преподносятся как зарубежные агенты, которые хотят дестабилизировать Россию. Вот как это описывает один из авторов законопроекта, депутат Николай Рыжак, в интервью телеканалу «Дождь».
Сейчас мы переживаем очень ответственный период. Нас ждет очень бурное политическое, общественно-политическое событие осени, выборы. Как раз вот наши недруги, они тоже активизируются. Они активизируются не только сейчас, они, вы сами видите, вот этот вал, который нагнетается против нашего отечества, против нашей истории, он касается всех сторон жизни. И политики, и гуманитарной сферы, и сферы наших достижений, нашей истории, нашего мировоззрения. И в прицеле как раз сердцевину они бьют. Это молодежь.
Так вот сейчас, вот работая в комиссии, мы получаем многочисленные факты, когда вот нашу неокрепшую молодежь созданием отдельных, я не говорю о всей молодежи, как раз организует им тренинги, лагеря, привлекают их с помощью наркотиков, всякие медузы, средства массовой информации. Ты там только одну назвал, тут можно перечислять их много. Вот, находят сторонников, за ними стоит пропагандистская мощная машина Запада, которая все делает для разложения нашей молодежи и использует для этого наши как раз события политические.
Вся эта концепция иностранных центров и агентов влияния выглядит для россиян крайне неубедительно, считает политолог Аббас Галямов.
В разгар московских протестов 2019 года власти активно внедряли мысль о том, что за протестующими стоит Запад. Левада-центр провел тогда опрос и выяснил, что верили в это лишь 26% россиян. Три четверти опрошенных согласиться с данным утверждением отказались. И это к чему? К тому, что сегодня комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне сделала заявление о 10 иностранных центрах, которые готовят кадры для будущих протестов в России. Понимаете, за два года протестные настроения выросли, пошли вглубь. Сегодня протестующие глубинкой никого уже не удивишь, а единороссовская пропаганда продолжает делаться по давно уже вышедшим из моды лекалам. Для чего повторять мантру, в которую не верят более трех четвертей избирателей? Для того, чтобы оставшуюся четверть не потерять. Чтобы она не подумала, что ты растерялся и тебе вообще сказать нечего. Это сугубо оборонительная стратегия. При всем том, что власть старается продемонстрировать максимальную жесткость, в политическом смысле она ушла в глухую оборону. Ни о какой экспансии за пределы сохраняющей пока лояльность четверти электората речи не идет. Три четверти избирателей, предоставленные сами себе, по сути, отданы на откуп оппозиции.
На осенних выборах в Госдуму можно ждать массового протестного голосования за системных оппозиционеров по образу и подобию того, что происходило на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогдашние события напоминает Екатерина Шульман на канале RTVI.
Смотрите, что было в Москве? Какие-то люди пытаются регистрироваться с кандидатами. Им отказывают. Они протестуют, протестующих разгоняют. Люди получали там от 10 до 30 и 50 суток, в зависимости от своего политического веса, просидели лето в спецприемниках благополучно. В бюллетене никто не появился. Что происходит дальше? Голосовать-то все-таки надо, приходят граждане голосовать. Явка не радикально выше, чем на прошлых выборах в Мосгордуму, которые тогда вообще никого в жизни не интересовали. Это всегда было такое мирное семейное дело, которое касалось только московского правительства, больше никого. Явка не сильно выше, но пришел другой электорат. Пришел электорат злой, чьи подписи были обесценены, кто выходил на митинги и рисковал, кто, может быть, и огреб, он или его близкие дети, племянники, знакомые, ученики, студенты. Эти люди пришли голосовать и голосовали в соответствии с рекомендациями умного голосования имени Алексея Навального. И таким образом в целом ряде округов кандидатов от партии большинства сменили кандидаты от кого? Других системных, так называемых, оппозиционных партий. Прошли кандидаты от КПРФ, от «Справедливой России», от ЛДПР и от «Яблока». Впервые после долгого перерыва «Яблочники» появились в городском парламенте.
Есть такое ощущение, что теперь, когда власти фактически расправились с несистемной оппозицией, они возьмутся уже за системную, пишет Федор Крашенинников в колонке для подписчиков «Репаблик».
Бросается в глаза, что в идеологическом смысле партии с системной оппозицией сейчас совершенно не нужны Кремлю. Демонстрировать цветущую многопартийность Западу не имеет никакого смысла, и даже наоборот. Если что и демонстрируется ему сейчас, то как раз отказ от всего, что связано с концом СССР и 90-ми годами. Внутри страны тем более никто никому ничего, кроме комбинации из трех пальцев, демонстрировать не собирается, и уж особенно любителям демократии. Партийная система существует скорее по инерции, чем по необходимости. Ее никто не трогал, потому что в нынешнем виде она была не только не опасна Кремлю, но даже и полезна. И вот теперь системная оппозиция становится опасной, как возможность протестного и как инструмент умного голосования. Сколько бы ни поносили Навального и его сторонников вожди КПРФ, ЛДПР и СР, но для рядовых партийных кандидатов его стратегия оказывается, если и не единственной надеждой на победу, то важным подспорьем. Для далеких от тонкостей политики обывателей наличие в бюллетене любых других партий и их кандидатов создает возможность спонтанно решить не голосовать за того, за кого надо.
Закрывая легальные каналы протеста, власть растит экстремистов, считает Леонид Волков.
Это нормально, что люди хотят перемен, что их не устраивает низкое качество жизни, воровство, несменяемость власти, отсутствие политической конкуренции. И это ненормально, когда власть не дает этому недовольству реализоваться мирными политическими методами. Через митинги, через выборы, через общественные инициативы. Путин не решает никаких из проблем России. Он заметает их под ковер. К чему это приведет? Мы, увы, слишком хорошо знаем из истории. Совершенно понятно, что если все клапаны для выпуска пара закрыть, а огонь не убавлять, то рано или поздно крышку у кастрюли сорвет. Сорвет так, что мало не покажется.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части речь пойдет об активистке Ольге Мисик. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это Аля Пономарева. Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о том, чем и как живут соцсети. Подходит к концу суд по делу трех активистов бессрочного протеста. Иван Воробьевский, Ольга Мисик и Игорь Башаримов обвиняются в вандализме за акцию у здания Генпрокуратуры России. В ночь на 8 августа прошлого года кто-то облил его розовой краской и вывесил баннер в поддержку осужденных по делу нового величия. Комментирует Дмитрий Гудков.
Ребятам из бессрочки Оле Мисик, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову потребовали ограничить свободу почти на 2 года. Это за краску на будке Генпрокуратуры, смытую в то же утро, но оставившую неизгладимые следы на голубых мундирах. Ребята протестовали против дела нового величия. А теперь давайте поговорим о геополитике, да? О чем-нибудь таком важном-важном. Важнее человеческих судеб, которые день за днем ломают садисты в погонах, мантиях и прочих палаческих колпаках.
Из троих активистов Ольга Мисик известна больше всего. Она прославилась тем, что зачитывала ОМОНовцам на митингах Конституцию. Как это выглядело, можно узнать из фильма о ней, снятого «Радио Свободы» в рамках проекта «Признаки жизни».
Часть 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений, убеждений или отказывать от них. Да послушайте еще классную статью.
Протестовать против действий властей Ольга начала еще в школе, а первые задержания на митингах случились, когда она была еще несовершеннолетней. Год назад в программе «Живой гвоздь» на «Эхе Москвы» Ольга рассказывала, как она стала оппозиционной активисткой.
Я пришла случайно на первый митинг, и после этого я увидела, что происходит. То есть полицейские просто били людей, и для меня это было шоком. Я не знала, что это все происходит вот так. И я решила, что все это просто возмутительно, кошмарно, и я решила, что с этим нужно что-то делать. А до этого, то есть до своего первого митинга, я довольно критично относилась и к Навальному, и к оппозиции, то есть так скептически.
То есть вид ОМОНа, который сбивает людей, сподвиг вас на то, чтобы дальше выходить на улицу.
Ну да.
Теперь ей в 21 год грозит почти 3-летний тюремный срок. В интервью «Радио Свобода» Ольга сказала, что ничего неожиданного в этом для нее нет.
Я всегда знала, что у меня рано или поздно будет уголовка. Ну, типа, я думаю, все это понимали. И просто я не ожидала, что это будет именно сейчас, потому что я думала, что я уйду, по крайней мере, на время из протеста и займусь другими делами. А в итоге получилось, что именно как раз вот тот момент, когда я решила, что я заканчиваю и ухожу на пенсию, они шьют на меня уголовку и фактически запрещают мне заниматься политикой. И очевидно, что после этого мне придется возвращаться в политику, ну, чисто из принципа.
29 апреля Мисик выступила в суде с ярким последним словом. Многие перепощивали этот текст целиком. Мы приведем отрывок.
Изнутри фашистского режима он никогда не выглядит фашистским. Кажется, что это мелкая цензура, какие-то точечные репрессии, которые никогда вас не коснутся. Но сегодня подсудимая здесь не я. Сегодня вы решаете не мою, а свою судьбу. И у вас еще есть шанс выбрать правильную дорогу. Потому что вы не можете обманывать себя и дальше. Вы знаете, что здесь происходит. Вы знаете, как это называется. И вы знаете, что есть добро и зло, свобода и фашизм, любовь и ненависть. И отрицать наличие сторон было бы величайшим. величайшим обманом. И те, кто сейчас выбрал сторону зла, заранее забронировали себе места на скамье подсудимых. Всех, кто причастен к этому беспределу, ожидает Гаага. Я не обещаю, что мы победим завтра, послезавтра, через год или 10 лет. Но однажды мы победим, потому что любовь и молодость всегда побеждают. Я не обещаю, что доживу до этого момента, но я очень надеюсь, что до него доживете вы. Я хочу закончить свое последнее слово цитатами двух замечательных людей, Альбуса Дамблдора и Софи Шоль. Сегодня я слишком много говорила про страх, поэтому обе они про свет. Я начала со страха, а заканчиваю надеждой. Альбус Дамблдор сказал во время войны: «Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету». Последними словами Софи Шоль перед казнью были: «Солнце еще светит». Солнце действительно еще светит. Через окно ИВС его не было видно, но я всегда знала, что оно там. И если сейчас, в такие темные времена, мы сумеем обратиться к этому свету, что ж, может быть, это немного, но все-таки приблизит нашу победу.
Цитата из Софи Шоль намекает на сравнение, которое очень скоро может стать противозаконным. Депутат Елена Ямпольская уже внесла в Госдуму предложение запретить сравнивать Россию с Третьим Рейхом. Но пока это еще не запрещено, процитируем пост Василия Дикарева.
Дело Ольги Мисик удивительным образом похоже на историю Софи Шоль, которая была казнена в Третьем Рейхе за антинацистские листовки. Олю же хотят посадить на 3 года за краску и граффити.
Выступление Мисик в суде мало кого оставило равнодушным. Мария Говорун.
Удивительно, но примеры хорошей литературной речи, которую не отыскать на ТВ, в большинстве современных СМИ и тем более в жизни, стабильно встречаются в последних словах. Смешно и грустно, что девочка цитирует хорошего человека Альбуса Дамблдора.
Юлия Рыбаков.
С такими детьми у России есть будущее.
Андрей Десницкий.
Ее последнее слово объясняет, почему в нашей реальности такие девушки и парни должны сидеть в тюрьме. Почему они несовместимы со всеми этими лишними хромосомами и духовными скрепами, с бункерными старцами и запотевшими забралами. А с будущим совместимы. И потому будущее надо запретить. Ах да, я, видимо, должен уточнить по новому закону, что все участники этого события, все, кто о нем рассказывает, все, кто слушает рассказы, и все, кто об этом задумывались или уже признаны иностранными агентами на территории РФ или в обозримом будущем, будут ими признаны.
Приговор Ольге и другим активистам огласят 11 мая в Московском судебном участке номер 369 по адресу Новая площадь 8, строение 1. Те, кто хочет поддержать Ольгу, собираются быть у здания суда в 11 часов утра. На ее странице в Фейсбуке идет сбор пожертвований в ее пользу. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи!